Враждебность же другого класса представляет реальную опасность, которую новатор должен встречать лицом к лицу и преодолеть. Значение же растет с увеличивающейся скоростью. Но не великой корпорации ученых следует воздавать за это честь. Каждый миг они старались сделать все возможное, чтобы сокрушить новое открытие вместе с открывателем. Слава тому, кто победил все это своею отвагою, интуицией и упорством. Мало в природе сил, которые после объявления о их открытии не были бы осмеяны, а затем отброшены, как абсурдные и ненаучные. После принижения гордости тех, кто ничего не открывал, после удовлетворения справедливых требований, в которых отказывали до тех пор, пока было возможно, увы, к несчастью человечества, новооткрыватель, как это часто бывает, сам, в свою очередь, становится угнетателем по отношению других открывателей в области естественных законов. Так, шаг за шагом, человечество движется по своему кругу знания. Наука постоянно поправляет свои ошибки и переприспосабливает к следующему дню ошибочные теории предыдущего дня. Так всегда бывает не только в вопросах, относящихся к психологии, например, к месмеризму в его двойном значении физического и духовного феномена, но даже и в таких открытиях, которые непосредственно связаны с точными науками и которые легко продемонстрировать. Что можем мы делать? Будем ли припоминать прошлое? Будем ли указывать на средневековых ученых, потворствовавших церкви в отрицание гелиоцентрической системы из боязни как бы не задеть церковных догм? Вспомним ли, как ученые-конхологи однажды отрицали, что в окаменелых раковинах, встречающихся везде по лицу земли, когда-то жили живые животные? Как натуралисты XVIII века объявляли эти раковины ничем иным, как факсимиле животных? И как эти натуралисты сражались и ссорились, и вели битвы, и ругались почти целое столетие над уважаемыми мумиями древних веков, пока Бюфон не покончил с этим вопросом, доказав, что отрицатели ошибаются. Несомненно, устричная раковина может быть чем угодно, только не трансцендентальной и должна бы быть вполне осязаемым предметом для любой точной науки. И если ученые даже по такому предмету не могли прийти к согласию, то как можно от них ожидать, что они поверят, что на сеансах спиритуалистов, если там честные медиумы, появляются быстро исчезающие формы рук, лиц и иногда целых тел. Существует некий труд, который используют для себя, могли бы прочесть в свободное время скептические люди науки. Это книга, изданная Флоренсом, постоянным секретарем Французской академии наук, и называется она «История изысканий Бюфона». Автор в ней рассказывает, как этот великий натуралист боролся и, наконец, одолел сторонников этой факсимильной теории. И как эти последние все равно продолжали отрицать все под солнцем, причем это иногда превращалось в какое-то бешенство отрицания, проявляемое ученой корпорацией. Они отрицали Франклина и его электричество, смеялись над Фултоном и его паровой машиной, проголосовали за смирительную рубашку для инженера Пердоне за то, что он предложил построить железную дорогу, смутили Харвея и объявили Бернарда де Палиси таким же глупым, как его горшки. В своем часто цитируемом труде «История конфликта между религией и наукой» профессор Дрейпер проявляет решительную склонность толкнуть чаши весов справедливости в сторону обвинения одной только церкви за препятствия, чинимые на пути человеческого прогресса. При всем уважении и испытываемом нами восхищении красноречивому писателю и ученому, мы должны протестовать и воздать каждому должное. Многие из вышеперечисленных открытий упоминаются автором конфликта. Во всех случаях он обрушивается на упорное сопротивление открытиям со стороны духовенства и молчит о таком же противодействии, испытываемом каждым новооткрывателем от рук ученых. Его выступление в пользу науки, что знание есть сила, несомненно справедливо. Но злоупотребление силой, происходит ли оно от избытка мудрости или невежества, одинаково противно по своим последствиям. Кроме того, духовенство уже приведено в молчание. Его протесты сегодня едва ли вызвали бы какое-либо внимание в мире науки. Но в то время как богословие отнесено назад, на задний план, ученые обеими руками ухватились за скипетр деспотизма и употребляют его как херувим пламенный меч, чтобы не допустить людей к древу вечной жизни, удерживая их в мире тленной материи. Редактор лондонского «Спиритуалиста» в ответ на критику доктора Галли в адрес теории огненного тумана Тиндаля говорит, что если всю корпорацию спиритуалистов еще не изжарили живьем на кострах на площади Смитфилда в нынешнем столетии, то только науке мы обязаны этой милостью. Хорошо, давайте согласимся, что ученые косвенным образом в данном случае явились общественными благодетелями в том, что теперь уже не в моде сжигать эрудированных людей. Но разве несправедливо будет задать вопрос, могли бы спиритуалисты чувствовать себя так спокойно, как они чувствуют себя сейчас, если при таком отношении, какое сейчас к ним проявляют Фарадей, Тиндаль, Гёксли, Агассиз и другие, у последних была бы в руках вся неограниченная власть, какую в свое время обладала Инквизиция. Даже предположим, что они не стали бы поджаривать живьем верящих в существование мира духов, так как нет такого закона, чтобы людей при жизни предавать кремации. Не послали бы они каждого спиритуалиста в сумасшедший дом. Разве они нас не называют неизлечимыми маньяками, галлюционирующими глупцами, идолопоклонниками и тому подобными именами? В самом деле, нам непонятно, что могло побудить редактора-спиритуалиста на такую степень благодарности науке, чтобы так благосклонно ее опекать. Мы полагаем, что недавние Ланкастер-Донкин-Слейд преследования в Лондоне должны бы открыть глаза полным надежд спиритуалистам и ясно показать, что упрямый материализм часто бывает более глупо фанатичным, чем религиозный фанатизм. Одним из умнейших произведений, принадлежащих перу профессора Тиндаля, является очерк «Мартине и материализм». В то же самое время его автор по истечении нескольких лет, несомненно, будет очень непрочь исправить в нем некоторые непростительные грубости выражения. В данный момент мы, однако, не будем заниматься этим, а рассмотрим, что он говорит о феномене сознания. Ниже приведенный вопрос он цитирует из Мартине. Человек может сказать «я чувствую, думаю, люблю», но как сознание вливается в эту проблему? И отвечает так. Переход от физики мозга к соответствующим фактам сознания невообразим. Допустим, что определенная мысль и молекулярные действия мозга происходят одновременно. Мы не обладаем интеллектуальным органом так же, как и какими-либо рудиментами этого органа, который давал бы нам возможность перейти путем процесса рассуждений от одного к другому. Они появляются вместе, но мы не знаем почему. Если бы наши умы и чувства настолько расширились бы, укрепились и озарились, чтобы мы были бы в состоянии видеть и ощущать каждую молекулу мозга, если бы мы были способны проследить все их движения, все их группировки, все их электрические разряды, если таковые там имеются, и если мы бы были близко знакомы с соответствующими всему этому состояниями мысли и чувств, то мы все равно были бы так же далеки, как и прежде, от разрешения проблемы, каким образом эти физические процессы связаны с фактами сознания. Бездна между этими двумя классами феноменов так и осталась бы интеллектуально непроходимой.